Глава 11. Пелагея Даниловна Милюкова, широкая, энергическая женщина, в очках, распашном капоте, сидела в гостиной, окруженная дочерьми, которым она старалась не дать скучать. Они тихо лили воск и смотрели на тени выходивших фигур, когда зашумели в передние шаги и голоса приезжих. Гусары, барыни, ведьмы, поясы, медведи, прокашливаясь и обтирая заиндевевшие от мороза лица в передней, вошли в залу, где поспешно зажигали свечи. Пояс Димлер с барыней Николаем открыли пляску. Окруженные кричавшими детьми, ряженые, закрывая лица и меняя голоса, раскланивались перед хозяйкой и расстанавливались по комнате. «Ах, узнать нельзя. А Наташа-то, посмотрите, на кого она похожа. Право, напоминает кого-то. Эдуард Карлович как хорош, я не узнал, да как танцует. Ах, батюшки, и черкес какой-то. Право, как идет, Сонюшки. Это еще кто? Ну, утешили. Столы-то примите, Никита, Ваня. А мы так тихо сидели. Ха-ха, гусар-то, гусар-то, точно мальчик. И ноги, я видеть не могу», — слышались голоса. Наташа, любимица молодых Милюковых, с ними вместе исчезла в задние комнаты, куда была потребована пробка и разные халаты и мужские платья, которые в растворенную дверь принимали от лакея оголенные девичьи руки. Через 10 минут вся молодежь семейства Милюковых присоединилась к ряженым. Пелагея Даниловна, распорядившись очисткой места для гостей и угощениями для господ и дворовых, не снимая очков, сдерживаемой улыбкой ходила между ряжеными, близко глядя им в лица и никого не узнавая. Она не узнавала не только Ростовых и Димлера, но и никак не могла узнать ни своих дочерей, ни тех мужниных халатов и мундиров, которые были на них. «А это чья такая?» — говорила она, обращаясь к своей гувернантке и глядя в лицо своей дочери, представлявшей казанского татарина. «Кажется, из Ростовых кто-то». «Ну, а вы, господин гусар, в каком полку служите?» — спрашивала она Наташу. «Турки-то, турки, пастилы подай», — говорила она обносившему буфетчику. «Это их законом не запрещено». Иногда, глядя на странные, но смешные па, которые выделывали танцующие, решившие раз навсегда, что они наряженные, что никто их не узнает и потому не конфузившиеся, Пелагея Даниловна закрывалась платком, и все тучное тело ее тряслось от неудержимого, доброго, старушечьего смеха. «Сашинетта моя, Сашинетта!» — говорила она. После русских плясок и хороводов Пелагея Даниловна соединила всех дворовых и господ вместе в один большой круг. Принесли кольцо, веревочку и рублик, и устроились общие игры. Принесли кольцо, веревочку и рублик. Эти сцены написаны Толстым по непосредственным впечатлениям детства. Толстой подробно рассказывал в своих воспоминаниях о народных играх, святочных увеселениях в первые дни Рождества и под Новый год, иногда и после крещения, в которых принимали участие и дворовые, и господа. Это было на святках, в то время как мы, дети, и несколько дворовых в зале играли в «пошел рублик». Один ходил и должен был найти рубль, а мы перепускали его из рук в руки, напевая «пошел рублик, пошел рублик». Через час все костюмы измялись и расстроились. Пробочные усы и брови размазались по вспотевшим, разгоревшимся и веселым лицам. Пелагея Даниловна стала узнавать ряженых, восхищалась тем, как хорошо были сделаны костюмы, как шли они особенно к барышням, и благодарила всех за то, что так повеселили ее. Гостей позвали ужинать в гостиную, а в зале распорядились угощением дворовых. «Нет, в бане гадать, вот это страшно», — говорила за ужином старая девушка, жившая у Милюковых. «Отчего же?» — спросила старшая дочь Милюковых. — Да не пойдете, тут надо храбрость.
«Я пойду», — сказала Соня. «Расскажите, как это было с барышней?» — сказала вторая Милюкова.
«Да вот так-то. Пошла одна барышня», — сказала старая девушка. «Взяла петуха, два прибора, как следует, села. Посидела. Только, слышь, друг едет. С колокольцами, с бубенцами подъехали сани. Слышь, идет. Входит совсем в образе человеческом, как есть офицер. Пришел и сел с ней за прибор. «Ах!» — закричала Наташа с ужасом, выкатывая глаза. «Да как же он так и говорит?» «Да, как человек, все как должно быть. И стал уговаривать. А ей бы надо занять его разговором до петухов, а она заробела. Только заробела и закрылась руками. Он ее и подхватил. Хорошо, что тут девушки прибежали».
«Ну, что пугать их», — сказала Пелагея Даниловна.
«Мамаш, ведь вы сами гадали», — сказала дочь. «А как это в амбаре гадают?» — спросила Соня.
«Да вот хоть бы теперь пойдут к амбару, да и слушают.
Что услышите? Заколачивает, стучит — дурно, а пересыпает хлеб — это к добру. А то бывает... Мам, расскажите, что с вами было в амбаре?» Пелагея Даниловна улыбнулась. «Да что, я уж забыла», — сказала она. «Ведь вы никто не пойдете».
«Нет, я пойду, Пелагея Даниловна. Пустите меня, я пойду», — сказала Соня.
«Ну что ж, коль не боишься».
«Луиза Ивановна, можно мне?» — спросила Соня.
Играли ли в колечко, в веревочку или рублик? Разговаривали, как теперь? Николай не отходил от Сони и совсем новыми глазами смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только в первый раз, благодаря этим пробочным усам, вполне узнал ее. Соня действительно этот вечер была весела, оживлена и хороша, какой никогда еще не видал ее Николай.
«Так вот она какая! А я-то дурак!» — думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную, из-под усов делающую ямочки на щеках улыбку, которую он не видал прежде.
«Я ничего не боюсь», — сказала Соня. «Можно сейчас?» Она встала. Соне рассказали, где амбар, как ей молча стоять и слушать, и подали ей шубку. Она накинула ее себе на голову и взглянула на Николая.
«Что за прелесть эта девочка», — подумал он. «И о чем я думал до сих пор?»
Соня вышла в коридор, чтобы идти в амбар. Николай поспешно пошел на парадное крыльцо, говоря, что ему жарко. Действительно, в доме было душно от столпившегося народа. На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только было еще светлее. Свет был так силен, и звезд на снеге было так много, что на небо не хотелось смотреть, и настоящих звезд было незаметно. На небе было черно и скучно, на земле было весело.
«Дурак я, дурак! Чего я ждал до сих пор?» — подумал Николай. Избежав на крыльцо, он обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня.
На половине дороги стояли сложенные сажнями дрова, на них был снег, от них падала тень. Через них и сбоку их, переплетаясь, падали тени старых голых лип на снег и дорожку. Дорожка вела к амбару. Рубленная стена амбара и крыша, покрытая снегом, как высеченные из какого-то драгоценного камня, блестели в месячном свете. В саду треснуло дерево, и опять все совершенно затихло. Грудь, казалось, дышала не воздухом, а какой-то вечно молодой силой и радостью.
С девичьего крыльца застучали ноги по ступенькам, скрипнуло звонко на последней, на которую был нанесен снег, и голос старой девушки сказал:
«Прямо-прямо вот по дорожке, барышня, только не оглядываться».
«Я не боюсь», — отвечал голос Сони, и по дорожке по направлению к Николаю завизжали, засвистели в тоненьких башмачках ножки Сони. Соня шла, закутавшись в шубку. Она была уже в двух шагах, когда увидала его. Она увидала его тоже не таким, каким она знала, никакого всегда немножко боялась. Он был в женском платье.
со спутанными волосами и счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня быстро подбежала к нему. Совсем другая. И все та же, думал Николай, глядя на ее лицо, все освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло сжженной пробкой. Соня в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки. «Соня, Николя», — только сказали они. Они подбежали к амбару и вернулись назад, каждый с своего крыльца.